Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что такое реальная духовная жизнь? Путь самоограничения или свобода от догм и законничества? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья, с наступившим вас 2025 годом. Это первый эфир у нас в этом новом году. Надеюсь, вы уже вошли в рабочий график. Всем это достается очень мучительно после такого напряжения вроде перед Новым годом и расслабления, там дети, да, всяческие служения, отдыхи, елки. И вот мы решили сегодня поговорить о том, как можно найти какую-то здравую середину. Что такое реальная духовная жизнь? У меня сегодня в гостях пастор церкви Константин Андреев. Константин, привет.
Привет, привет, Игорь. Приветствую всех слушателей.
Да, ну у тебя тоже закончилась такая страда рождественских мероприятий церковных, в общем, и рабочая страда, все входит в такой режим. Вот, как с духовной жизнью у тебя в это время? Вот я знаю, что, знаешь, два праздника, которые максимально, знаешь, вот, мне кажется, требует напряжения церковной жизни. Это Рождество и Пасха, да? То есть, и перед Рождеством огромная там страстная, перед Рождеством там, значит, Адвент, да, или Адвент, как, так сказать, называют в католической церкви. Значит, соответственно, Рождество с 24 по 7 мероприятие, уже Пасха, Страстная Седмица, Страстная Неделя, Страстной Четверг, Торжественное Богослужение, Пасха. Вот. И вроде напрягают, люди очень сильно напрягаются, а потом наступает вот такой момент, как вот вроде выдохнули, и вроде как это, знаешь, такая тишина. Вот как удается находить какую-то такую, знаешь, здравую середину вот для своей духовной жизни? Главное, чтобы понять, что церковная жизнь не равна же, да, личной духовной жизни.
Да. Но у меня как бы вот эти рождественские праздники, они обычно такие пасторские праздники. Вот. В этом сезоне у меня 3 проповеди было на Рождество. 3 рождественские проповеди. Ну и в принципе, чтобы подготовить проповедь, да, ну не тебе как бы рассказывать, не мне тебе рассказывать, это важно, но духовно тоже подготовиться к этому. И поэтому, как бы не было, может быть, желания там расслабиться, предаться вот каким-то таким праздничным, там, праздничной суете, вот, в том числе и вот нужда да, подготовить духовное наставление, какое-то духовное слово для церкви, для людей, которые придут, она и была таким дополнительным стимулом, чтобы не выпускать из фокуса Христа, не выпускать из фокуса вот, Евангелия. И я обычно, когда готовлю проповедь, особенно почему вот с рождественскими проповедями, это по-особенному, ну, стараюсь вот как-то сблизиться с Богом, чтобы не просто выйти, там, какую-то информацию передать, но чтобы вот сердце, оно, само собственное сердце в первую очередь было напитано, ободрено, вот сближено со Христом, с Господом, чтобы вот передать даже на уровне чувств, эмоций, вот ту радость в данном случае, да, если говорить о Рождестве, то восхищение, ту благодарность, то смирение, да, вот о котором мы обычно говорим, вспоминая вот эту историю рождественскую. Поэтому, ну, слава Богу, Рождество для меня, рождественские вот эти вот праздники, новогодние, они никогда не были вот таким каким-то, знаешь, отступлением от духовной жизни, наоборот, даже где-то вот таким погружением дополнительно.
Ну, у нас, знаешь, в семье как-то 24 на 25 это семейные абсолютно. Мы его проводим только, да, дома. У нас целая традиция. Тем более, что в этом году вообще был вторник на среду. Знаешь, такие рабочие дни. Завтра на работу. Жене там в 6 утра вставать. А у нас, значит, мы встречаем. И это оно такое. Вот мы только в 9. В 9 жена была только дома. Вот, после родительского собрания. Такая штука. А мы тут, значит, что-то делали, там что-то резали, что-то, значит, готовились. У нас же целая история с этим, елка и так далее. Да? Мы выкладываем подарки. Каждый готовит для каждого члена семьи подарок. Поэтому в сумме человек получает больше подарков, чем да, под Новый год под елочку один, да, что называется. Вот, целая история, мы там, значит, я проповедую там для семьи, соответственно, мы зажигаем все свечи, 4 плюс 5, да, свечу Мессии, да, это там младшая делает, все это в торжественной обстановке. Вот, и уже там потом раздаем подарки, вспоминаем, что первую традицию подарить подарки завели волхвы. Она такая глубоко евангельская, поэтому мы вот так это все вспоминаем. Да? Вот, так что это все, конечно, да, очень и очень...
Здорово, здорово, молодцы. Это у вас с самого начала вашего брака была такая традиция?
Мы к ней шли, да, мы долго шли. Мы хотели, мы поставили себе целью, чтобы для детей, для наших детей Рождество было самым важным праздником, более важным, чем Новый год. И у нас даже младшая дочь уже Новый год так воспринимает, салаты. Да. То есть у него как бы ничего такого. Ну да, ну елки, ну да. Мы никогда не смотрим, да, какие-то. Мы смотрим фильмы какие-то рождественские в Новый год. Телевизор у нас не работает в эфирном времени, да. Всяческие концерты и прочее, мы это, да, не смотрим, естественно, да. Конечно же, там в полночь мы молимся все вместе, там, да, и всех, так сказать, поздравляем друг друга. Но это такое очень, значит, оно как бы рядовой праздник, скажем так, для нас. Да. Рождество – это особенный праздник, адвент мы стали, знаешь, для адвент у нас принят адвент в наших церквях говорить, да. Вот адвент мы не так давно, где-то, наверное, лет, наверное, 5-6. Вот, чтобы с рождественским календарем, чтобы каждое воскресенье свечу адвента зажигать, да, там, я там проповедую о свече, я каждый, да, там, ну, то есть рассказываю, да. То есть это да, это вот мы. И очень здорово, и очень помогла, кстати, одна книжка, называется «На рождественская мистерия» Юстина Гордера. Это книга в виде адвент-календаря, то есть на каждое... На каждый день история, там целая история, история Рождества, путешествие, там мальчик путешествует сквозь столетия и попадает он в момент Рождества Христова, да, в Вифлеем. То есть, вот такая вот история очень интересная. То есть, мы вот как-то это сделали. Так что вот, да.
Здорово.
Да, друзья, ну, мы к нашей духовной... Видите, духовная жизнь. Как можно наладить личную духовную жизнь? Она, конечно же, проецируется на духовную жизнь, наверное, семьи. Начну я вот с небольшой цитаты еще. Василий Александрович Сухомлинский, знаменитый советский педагог, писал: «Духовная пустота делает безликой внешность человека». То есть он считал, что духовная пустота просто и на то, как человек выглядит, на то, как человек вообще себя несет в этом мире, влияет очень сильно. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, что такое реальная духовная жизнь, на что влияет. Потому что есть очень много мифов, и мы попробуем сегодня об этих мифах поговорить о духовной жизни. У меня в гостях пастор церкви Константин Андреев. Вот скажи, Кость, вот тебе не кажется, что слово «духовность» сегодня очень размыто? Да? И оно размыто очень давно. Да? Понятно, что еще с моего детства под духовностью подразумевались какая-то вот... Да, там поэзия, там, не знаю, там какие-то вот искусства и так далее. Да? Каждый под ним подразумевает свое. Почему это так произошло, и почему люди перестали понимать, что такое духовная жизнь вообще?
Ну, я думаю, что отчасти это, ну, если говорить о нашей, да, вот славянской какой-то территории, то это, наверное, влияние еще Советского Союза, да, где была попытка все религиозное как бы вытеснить, да, а сами слова-то ты их никуда же не денешь. Соответственно, их нужно новым смыслом каким-то наполнить. Вот. И что наиболее близко, да, ну, понятно, ни станки, ни заводы, как бы, да, театры какие-то, музеи. То есть культура. Культура, искусство – это вот такая была определенная подмена совершена, что соприкасаясь с культурой, соприкасаясь с искусством, ты, ну, вроде как-то более духовным, что ли, становишься. В этом смысле для меня всегда было, ну, несколько, знаешь, комично, когда я вот рос, ну, в том городе, где я родился, не буду сейчас его упоминать, и, значит, тоже вот сталкивался вот с этим вот каким-то странным для себя пониманием, как это так, как бы культура, духовность. Духовность – это вот культура. Сходить в театр, вот люди, пойду в театр, как бы вот, или сходила в театр, вот так духовно обогатилась. Так духовно обогатилась. Вот. И для меня было комично, поскольку я сам как бы вот с культурой и искусством во многом соприкасался в раннем возрасте. И весь наш город знал, что когда вот праздники, даже такое вот, ну, как бы понимание было, что так как гуляет культура, ну, не гуляет никто. Ну, подразумевая, вот, знаешь, вот все низшие проявления вот этого слова понятия гуляет.
Но особенно в небольшом городе, в городке это все видно сразу.
Да.
В большом городе,
да. И так это, как бы, знаешь, комично было, когда люди думали, что вот сходив на, там, не знаю, на спектакль вот этих вот людей, как бы, да, они как бы там духовно обогащались. Ну, это вот такое... Такой показатель, да, такой пример того, насколько это действительно печальная подмена, печальная замена.
При этом, знаешь, история культуры и культура, она пронизана Евангелием, она пронизана вот действительно Библией, библейскими ценностями. Сегодня, и как, ты знаешь, это я стал замечать, что как чем больше человек и современное общество пытается вытеснить религию, потому что сегодня, например, там, в современной культуре самые негативные персонажи – это там, да, какие-нибудь священнослужители, христиане. Часто, да, вот я тут накануне буквально там Нового года посмотрел там очередной фильм там «Еретик», дико смеялся, в общем, просто.
Да, я не смотрел.
Да, ну вот, да. Не могу сказать, что советую, да. Ну, вот так вот как-то, да. Вот, там выпады как раз в сторону христианства, но почему-то там такие, знаешь, и там выбраны очень, знаешь, такие, как тебе сказать, немножко переточные верующие, что называется, да. Вот, ну, вот такой образ, да, при этом. При этом ты понимаешь, что все равно, да, религия и... Евангелие, евангельские ценности, они все равно пропитывают.
Ну, да, кто-то заметил, по-моему, да, что если Библия вдруг исчезнет, то ее, в принципе, можно будет восстановить по цитатам, упоминаниям, да, да. В различных произведениях культуры, литературы, там, поэзии и так далее.
Причем, ну, достаточно точно все и дословно пересказано, да, безусловно, там есть и выдумки, например, там история Иосифа, да, из книги «Бытие», два тома Томаса Манна и Иосифа его братья, он восстанавливал вплоть до исторических каких-то моментов, ездил в Палестину, то есть, пожалуйста, да, вот, она все равно все это пропитывает. Вот как ты думаешь, а без чего невозможна духовная жизнь, на чем она должна строиться?
Да. Ну, мы же, опять же, да, сейчас как раз в свете недавно, да, нашего праздника Рождества, отпразднованного, мы вспоминали о этих библейских сюжетах, и снова и снова там вот эта вот идея повторялась, что Бог есть свет, Бог есть свет. Вот. И кажется, что вот этот вот образ света, да, он ясно передает факт того, что источником духовности является Бог. Источниками духовности является Бог. Бог делает человека духовным вообще, да, из плотского делает его духовным. И он снова и снова дарует ему вот эту силу, да, открывает его глаза, возгревает его желания, которые... Ну, и характеризует вот, человека как духовного. И поэтому самое, если ты задаешь вопрос, что самое главное, да, что самое важное, без чего не может быть, но это без Бога, наверное. Да, если Бога нет, ну и под Богом что мы подразумеваем? Не просто интеллектуальное какое-то понимание человека, да, а наличие отношений с Богом, наличие общения с Богом. Да, или если словами Писания говорит, наличие любви к Богу. Первая заповедь, да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Если вот эта вот любовь к Богу есть, есть духовность. Вот, у тебя есть отношения с Богом, все, как бы, канал открыт, скажем так. Вот, если этого нет, то все это будет подмена. Может быть, очень похожая даже подмена иной раз, да, но это не духовность.
Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери вообще считал, что 20 век, в 20 веке, а уж тем более в 21-м, есть лишь одна проблема, одна единственная мера, даже писал Экзюпери, вернуть людям духовное содержание и духовные заботы, которые они потеряли. То есть вот этот материализм, да, накопительство и так далее. Вот ты согласен с Экзюпери? Почему люди потеряли духовное содержание жизни, на твой взгляд, в чем это проявляется?
Ну, я думаю, что это ну, как бы вечное, это слова, и слова актуальны всегда, не только вот в 20 веке, и в 18, и в 16, и в 10, и в 14, просто в каждое время свои подмены. И, ну, как бы, если мы как раз в контексте нашей сегодняшней темы рассуждаем, да, то золотая середина, то есть истина, она всегда вот посередине. А крайности их всегда две. Уклонение в сторону, да, это всегда либо в одну, либо в другую. И иногда, когда люди уклонялись влево, да, и становилось это так явно, что все, ну, все видели, вау, вот это вот как бы уход, то возвращаясь вдруг в другую и переходя в другую крайность, некоторым наивно казалось, что это вот, наверное, вот это вот, наверное, истина, да? А на самом деле люди просто ушли в другую крайность. Они также далеки от истины, как и те, но просто они вот, вот здесь вот. А со стороны могло казаться, что это вот... Ну, что, ну, это как вот у соседа, да, и трава зеленее, там, вот из этой серии. Поэтому, когда человек во вседозволенности находится, да, ему кажется, ой, вот это вот какие они строгие, какие они такие вот, ну, все, сколько у них правил, они их так дотошно соблюдают. Вот это, наверное, духовность. Не то, что мы сегодня живем в таком развращенном мире. Да? А на самом деле это такая же, как бы, да, такая же крайность, такое же удаление от настоящей духовной жизни, только просто в другую сторону. И в Писании, кстати, мы находим немало примеров, да, таких вот равноудаленных крайностей. Если во времена Христа вспоминать, то это были кто? Это были саддукеи и фарисеи. Вот они, две партии, которые были совершенно полярны между собой. Объединились они только в один момент, да, когда там
Чтобы
был
Христа распять, да.
Христа распять, да. А так это совершенно полярные позиции. Одни это такие типичные либералы, они контролировали храм саддукеи, да, там, помнишь, они не верили в воскресение мертвых, они вообще особо не
В
заботились
ангелов не верили,
о
да, то есть.
духовности, в духовный мир там, да, шибко не верили. Вот. И были такие приземленные, достаточно люди.
Такие почти религиозные атеисты, да, такие вообще.
Ну да. Ну, как бы типичные такие вот религиозные либералы. А другие – это вот такие законники, да, страшные законники. Они, в отличие от этих фарисеев, да, тем как бы не были очень захвачены идеей святости. Вот, правда, внешний, как бы, да, если чуть ближе начинать рассматривать. В отличие от саддукеев, у них, кстати, было гораздо более правильное богословие, надо сказать, да, то есть верили-то они во многом правильно. Вот, даже Христос говорил, как они говорят, ну, верите, вот как они поступают, не поступайте. Вот, но при этом они обложили себя вот кучей вот этих вот правил, кучей каких-то запретов, да, они там в субботу работать нельзя и лечить нельзя. Вот, в конце концов, даже Христа готовы были распять за то, что он там в субботу вылечил. И если вот одни, да, у них все можно, их девиз, да, саддукеи, то вот фарисеи, да, ничего нельзя, даже то, что Бог запретил. И по сути, это вот те две позиции, которые и сегодня, по сей день, они присутствуют, вот, в том числе в обществе нашем, и по отношению к христианству, и даже внутри христианства. Еще одним, наверное, библейским примером являются два сына из притчи о блудном сыне. Да? Один был как раз такой вот младшенький, аморальный, то есть такая, его позицию можно охарактеризовать словом аморальность, да, а старше это его позицию можно охарактеризовать моральность. Вот, один аморальный, другой моральный, но по сути оба были одинаково, в одинаковом положении к отцу. Они оба его не любили. Вот. И при первом, как бы, таком поверхностном взгляде может показаться, что старший, как бы, все-таки нет, он как бы вот любил, там, служил отцу. Но нет, как бы он тоже, как бы, да, также не любил отца. Вот, и просто он старался вот своими силами, да, своими усилиями заработать, заслужить вот какое-то там право на имущество отца. Но его также интересовало имущество отца больше, чем сам отец. Вот. Mm-hmm. И поэтому настоящая духовность, вот, да, возвращаясь к вопросу, о чем мы говорим, что настоящая духовность, она это про Бога, это про любовь к Богу, это про желание быть угодным Богу, радовать Бога, а не про себя. А вот эти вот такие завуалированные разные формы подмены, да, это в конечном итоге при внимательном рассмотрении будет про себя. Про себя, про свои заслуги, про свой комфорт, про свое благополучие.
Слушай, знаешь, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, вот что значит настоящая реальная духовная жизнь и как она проявляется вообще. Вот, что значит быть духовным человеком, на ваш взгляд? И, знаешь, вот у людей... А, вот, у нас есть комментарий. Друзья, спасибо, что вы пишете. Ольга написала, влияет ли то, что духовный опыт не передается из поколения в поколение, и он, так сказать, угасает? Спрашивает Ольга.
Угу. Ну, я думаю, что, конечно, отношения с Богом, да, это не то, что ты по наследству получаешь. То есть по наследству можно получить, не знаю, там, квартиру, да,
имущество. Ну, традиции можно передать
в конце традиции концов. Традиции какие-то, да. Ну, нет.
И то, если человек воспримет эти традиции, да, при этом.
Да. То есть в этом смысле веру тоже можно передать, ну, передавать, как бы, да. Но вот примет ли ее человек или нет, то есть вот в этом весь вопрос. Вот. И поэтому... Ну, может быть, отчасти где-то слабая, действительно, вот такая... Хороший пример. Ты вначале, да, рассказал, Игорь, как вы с супругой поставили определенные цели, да, духовные цели в своей семье в конечном итоге с устремлением передавать веру, да, передавать духовную жизнь, подлинную такую, живую.
Ну да, чтобы дети понимали наши настоящие ценности.
Да. Да. И вот, к сожалению, ну, если смотреть внимательно в жизнь христианских семей, то это нечастое явление, будем откровенно. Да? Ну, люди больше сфокусированы на том, чтобы... устоять самим, как бы, да, свою веру сохранить, как бы, да, особенно сегодня под влиянием различных там искушений, провокаций каких-то, да, для нашей веры. Но задача передавать – это уже более высокий уровень такой, да, и, к сожалению, даже на уровне семьи многие не доходят до вот этого, до вот этой цели, до вот этой вот задачи. Вот. И, естественно, это влияет. Вот.
Еще, знаешь, я думаю очень над этим вопросом насчет передачи духовных ценностей. Почему следующее поколение не воспринимает ценности, которые декларируют предыдущее? Uh-huh. Вот это очень видно по, например, поколению моего папы, моей мамы, да, и предыдущего поколения. Предыдущее поколение гораздо более цельное было. Да, вот. Например, там, в поколении моей папы, моей мамы, моей папы, это не означает, что все такие были. Да?
Ну, да.
Но была вот эта такая двоякость. И это, кстати, часто предъявляют эти претензии, в том числе и к людям верующим. Да? Вы декларируете хорошие вещи, но не живете, как декларируете. Да? Вот в чем вся штука. Да, вот эта двойственность, да, значит, я правильные вещи говорю, но при этом я, ну, в жизни на компромиссы часто иду и так далее и тому подобное. Вот такие вещи, мне кажется, очень важны. И в этом смысле, конечно же, когда мы говорим про веру и личные взаимоотношения – это то единство, которое определяет то, во что я верю, и то, как я поступаю. Да? Вот эти вот, вот это, когда это становится единым пространством. Да? Умею ли я признавать ошибки? Например, мои дети, почему первое, почему, что они, я помню, мы как-то за семейным... Я не помню, то ли это рождественский был какой-то у нас ужин такой. Я стал говорить о том, что что вот вам, ну, вот нашей семье нравится, не нравится, да, вот так вот. И первое, что дети мои, обе дочки отметили, они говорят, нам нравится, что вы умеете признать свои ошибки. То есть просить у нас прощения за свои ошибки. И вот это... искренность в взаимоотношениях – это очень ценно, да? Когда понятно, что мы там можем что-то делать. Обычно, ну что ж, это непререкаемый авторитет, и, в общем, ты, даже если ты не прав, ты не скажешь. Ну, это так. И я помню, у нас пастор в церкви тоже как-то во время проповеди сказал, там, он говорил об взаимоотношениях, да, там, на примере Давида и Анафана, и вот прям брал пример Анафана, и он показал, что это возможно быть верным отцу, да, и остаться верным другом. Как бы вот это невероятно трудно, но это возможно. Он говорит, что не бойтесь. Там, я помню, что он там с кафедры сказал, не бойтесь просить прощения у своих детей. Это самое важное, наверное, в взаимоотношениях. Поэтому вот это вот личное взаимоотношение. Мифы. Давай про мифы поговорим. Очень много мифов вокруг духовной жизни. Ну, прежде всего, когда ты спросишь там обычного человека, что такое духовный человек, какой он? Вот он такой. И все сразу вспомнят, значит, таких вот аскетов, стоиков практически, да, значит, отказ от всего, жизнь в постоянной аскезе. Да. Другие считают, что духовная жизнь – это свобода. Вот, в общем, я свободен, вот тут вот, где Дух Божий, там свобода, да, и так далее. Прежде всего, свобода, а не ограничения. Ограничения – это что? Это фарисейство как раз, вот, вот, понимаешь ли. Где тут истина, скажи мне? Что такое духовная жизнь?
Да. Ну, я думаю, что мы, как христиане, да, должны понимать, что это, в принципе, вот это вот глобально, если посмотреть, такое само... это же два конкурирующих, вечно конкурирующих мировоззрения. Да? Даже, и они даже и выходят далеко за религиозную, как бы, за религиозное поле. Это мировоззренческие... мировоззренческая конкуренция, она и в политику переходит, да, она и в какие-то общественные процессы переходит. Когда люди говорят, что нам нужно, свобода, как бы, нашей главной ценностью должна быть, да, и мы знаем, целые государства, да, избрали себе свободу как, ну, ключевую национальную идею, ну, в первую очередь, если говорить о западных, да, странах, или это какие-то там вот традиции, да, какая-то верность там, принципам, контроль какой-то, да, забота там, о безопасности. Как бы, вроде тоже правильные вещи, да, которые тоже целый ряд людей и семей, и целых там, общин и государств поднимают на флаг и говорят, вот что самое главное. Но... И мы, как верующие, иногда попадаемся вот в эту дискуссию и думаем, что наш выбор, он действительно состоит в том, чтобы определиться между двумя вот этими вот точками зрения, да, что нам либо свободу больше всего ценить, да, либо там традицию, безопасность, порядок и так далее. Но на самом деле в той же, как бы, да, притче о блудном сыне мы увидели, что не та система, как бы, она в корне своей прогнившая. В примере саддукеев и фарисеев мы видим, что эта система прогнившая. Христос в Нагорной проповеди, обращаясь к иудеям, да, он не о язычниках говорит, он именно об иудеях говорит, когда произносит известные слова: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Да, узок путь узкие врата, и немногие находят их. То есть широкие врата – это и саддукеи, здесь как бы проще согласиться, ну да, широкие врата, но он и фарисеев относит к этим широким вратам, потому что на самом деле это тоже это тоже ну, такой легкий путь. Это легкий путь, это попытка своими достижениями, своими делами, хотя на первый взгляд может показаться, ты смотришь и может казаться, ну как так, вот он сидит там на столбе всю жизнь, да, только по крайней нужде слезает, или в коробке там, знаешь, да, тоже некоторые там всю жизнь прожили, и только по какой-то серьезной там причине оттуда выходили, горбы у них там вырастали, и они думали, что они этим угождают Богу. Да, вот этот вот аскетизм, кажется, ну вот это вот духовность настоящая, да, вот это вот настоящее уж там вот, уж он-то вот близок к Богу, он же все это для Бога делает, вот. Но в конечном итоге это просто вот еще одна, ну как бы другая крайность, да, это просто одна из этих вот крайностей, а настоящая середина, настоящее решение вот этой вот проблемы, этой вот искусственной такой дилеммы, это Евангелие. Это Евангелие. И это как раз то, что есть только у нас, как у христиан. Все религии, они также находятся вот в этой парадигме диалога между свободой, там, вседозволенностью, да, и аскезой, между как бы, моральностью и аморальностью, скажем так. А у нас, как у христиан, есть решение, есть третий путь. Путь Евангелия. Когда мы осознаем, что Христос взял нашу вину на себя, Христос взошел на крест за наши грехи, Христос, будучи не обязан, будучи, никто ему руки не заворачивал, да, никто его не заставлял, не обязывал это делать, а он по любви пришел и занял наше место, и тем самым сделал нас способными любить. Когда мы, да, понимаем, что сам Бог отдал за нас свою жизнь, то у нас возникает ответное чувство любви к Господу, и нам хочется Ему угождать. И вот эта вот любовь, которую Христос зарождает, настоящая подлинная любовь, которую Христос зарождает в тех, кто с покаянием и верой к Нему пришел, да, это и разрывает этот порочный круг между вот этими двумя как бы, мировоззренческими позициями, да, свобода, либо там, аскетизм. Все, ты свободен, ты можешь, как, по-моему, кто-то из Августин, что ли, если не ошибаюсь, сказал, да, люби Бога и делай, что хочешь. Люби Бога и делай, что хочешь. Вот что как бы освобождает от вот этой вот как бы навязанной.
Ну да, это так называемый теологический парадокс, потому что вроде бы тебе разрешили делать все, что хочешь, но для начала есть одно условие. Да? Если ты будешь любить Бога, то ты не будешь делать то, что ты хочешь, ну, то, что тебя, вернее, то, что, потому что ты будешь хотеть угождать Богу. Да?
Да.
Поэтому вся удивительность Евангелия. Да? Немножко поподробнее поговорим про аскетизм. Иоганн Вольфганг фон Гёте, великий немецкий драматург, писатель и поэт, говорил, что человек видит в мире то, что он носит в своем сердце. То есть, и я с ним глубоко согласен. Да, потому что смотрю и на верующих, и на неверующих, на то, с каким скепсисом они начинают на реальность реагировать, да, и понимаешь, что ну, как бы, если ты разочарован, то ты во всем будешь, вот тебе все эти иллюзии будут раздражать, да, все эти вот, там, так сказать, если ты наоборот, у тебя много любви, то ты будешь ее транслировать. Да? А вот как ты думаешь, полезен ли духовный аскетизм, то есть отказ от чего-то, самоограничение, когда он нужен и уместен, а когда нет?
Да. Ну, обычно под аскетизмом подразумевается, что это аскеты, да, это люди, которые занимаются самоистязанием ради угождения Богу.
Ну, либо это очень строгая жизнь, например. Да,
если обязательно
Да, стойки просто считали, что отказ от вот, угождения плоти, такой стоицизм, да, стоическое, то есть мужественное восприятие, да, того, что с тобой происходит, чтобы с тобой не происходило, благо сыпется, ты их не берешь, а отдаешь, а, так сказать, к переживаниям и страданиям относишься, там, знаешь, так, как то, что с тобой происходит. Да? То есть, это может быть не такой аскетизм, вот прям самоистязание, а вот какой-то такой, знаешь, самоограничение. То есть, я имею в виду аскетизм не в крайней форме, а такой вот самоограничение в чем-то, например.
Да. Да? Угу. Ну, тут, опять же, вот нужно понимать, что вот пять человек будут стоять перед нами, да, каждый в чем-то себя ограничивает, но ключевое, что имеет значение для Бога, да, ну и, соответственно, для нас должно иметь значение, да, это то, не что человек делает, а то, почему он это делает. Почему он себя ограничивает. То есть, что за мотивация его влечет вот к тому или иному решению, привела к тому или иному решению. И вот если его мотивация, она согласуется с Божьим Словом, да, согласуется с Божьей волей, то есть, например, Бог призывает нас к ограничениям, бесспорно. То есть, Бог призывает нас к тому, чтобы в чем-то иметь ограниченность. Во-первых, в первую очередь, Бог всех христиан призывает ограничить себя от греха. Вот, и здесь нужно оговориться, да, что Бог никогда не лишает нас ничего хорошего. То есть то, от чего Бог нас ограничивает, защищает, оберегает, это всегда плохое. Это то, что нам принесет урон, в конце концов. Вот. То, что нам, ну, то, что нам, нам сделает плохо. И поэтому это первое ограничение, которое полезно, нужно, актуально для всех людей. Дальше Писание говорит, что есть еще один уровень, ну, как бы борьбы, да, это тот уровень, о котором мы только что говорили, это борьба между плохим и хорошим, да, между грехом и святостью. И Библия говорит, святость, праведность, да, она, это счастье, это хорошо. Вот, есть еще уровень борьбы между хорошим и лучшим. Хорошим и лучшим. Вот, здесь Бог тоже призывает нас, выбирайте лучшее. Выбирайте лучшее. Вот, и это тоже, к сожалению, это уровень борьбы, на который, да, далеко не все верующие как бы вообще мыслят в этих категориях. Но это тоже то, к чему Писание призывает. Это также сопровождается определенным ограничением. Вот, зачастую я могу позволить себе там, ну, не знаю, провести выходные, вот как мы сейчас с тобой только вначале говорили, да, можно позволить себе провести выходные там, не знаю, в шопинге в каком-нибудь там, да, или в просмотре там каких-нибудь там развеселых там передач каких-нибудь, да, вот, а можно себя, кажется, вроде на первый взгляд ограничить вот от такого развеселья, вот, но при этом получить гораздо больше для души своей и для пользы своих деток, например, да, и вот это же тоже определенное ограничение. Оно может быть не такое. Мы даже так, может быть, и не мыслим в такие моменты, да, что мы там в чем-то себя ограничиваем. На самом деле, наверняка, если сейчас как бы ты спросишь у своей плоти, слушай, а ты бы что хотел? Она тебе список из 10 пунктов, там, 20 сразу накидает, да, что бы она хотела вот в эти вот праздники, в эти выходные. Но, с другой стороны, нужно понимать, что немалое количество людей, когда они приходят к верующих именно людей, да, когда они приходят, или религиозных, как правильно сказать, когда они приходят к вопросу ограничений, то они путают два момента. Первое – это то, что Бог реально называет плохим, да, и то, что плохим назвало общество, их какая-то, может быть, их собственные страхи какие-то, да, их фантазии даже, можно сказать. Вот. И они пытаются оградить себя, ограничить себя в каких-то вот, ну, странных порой вещах, думая, что они этим угодят Богу. Что Богу, ну, например, там, монахи, да, известный факт, что вот у них есть такая практика, не знаю, как сейчас, раньше, во всяком случае, в недавнее время не было, то есть их будили ночью в 2 часа ночи. И не просто для того, чтобы они молились, а они высчитали, что в 2 часа ночи у человека самый сладкий сон. Вот. И они думают, что и это что-то говорит об их, конечно, представлении о Боге, да, вот, но они вот лишают...
Прелесть такая, да.
Да, да, лишают себя самого сладкого сна, как бы, да, думая угодить этим Богу. Вот, потому что вот, ну, надо, да, себя в этом здесь вот как-то ограничить. Вот. ну, нельзя вот наслаждаться, как бы, да, нельзя получать радость, как бы, да, нужно вот в такой вот какой-то ограниченности от радости жить. И интересно, что когда люди на все это смотрят, думают, они думают, ну, это же трудно. Вот взять и проснуться в два ночи, как бы, да, и час не спать там, или взять и всю жизнь на столбе жить. А если трудно, значит, это что? Это значит святость.
Это значит духовность. Хорошо, ты должен преодолевать. Вот, да.
Да. Поэтому, вот возвращаясь к твоему вопросу, да, действительно, какие-то ограничения, они, это, безусловно, то, что нужно для духовной жизни, да, и что полезно для духовной жизни. Но вместе с этим это может быть каким-то плодом человеческой фантазии. Здесь нужно это согласовывать с Божьим Словом, с Писанием. А Бог действительно этого хочет. Бог действительно... То есть, чтобы не оказаться святее Бога, вот, чтобы не оказаться требовательней Бога, и, там, строже Бога. Вот. Ну и последняя, наверное, еще тоже мысль сюда же вот в копилку этого вопроса. Когда речь идет об ограничениях, ну, напрямую не связанных вот с Божьей моральной волей, да, а это вот и скорее из плоскости между хорошим и лучшим, то мы здесь должны быть аккуратны, чтобы свои ограничения не представлять в формате универсальных каких-то. То есть, если я для себя принял решение каждый день там, в 6 утра вставать на молитву, то я не должен там, всех заставлять делать так же и даже не должен пытаться это показать как вот требование духовности какой-то. Вот если ты в 6 утра не встаешь на молитву, а вот только в 7 встаешь, ну, ты, конечно, такой недуховный. Вот, такая вот личные самоограничения, это, ну, не должны становиться какими-то вот таким становиться универсальным требованием для других с нашей стороны.
Угу. Ольга написала: я не воспринимаю как ограничение, не согласна, например, заповеди. Это, как правило, дорожного движения. Зачем мне себе вредить физически, укорачивать осознанно жизнь? Я что, сама себе враг? Это не ограничение, это Бог показывает, о чем мне может быть худо в этом мире. Но мы прекрасно знаем, с одной стороны, Оля, я согласен, с другой стороны, мы прекрасно знаем, как бы, смысл и цель заповедей, да? Ну, указать на человеческий грех, да? Сказать, что такое хорошо и что плохо, и указать на то, что человек стремится к греху, к плохому. Да, у него есть побуждение к чужому, например, да? У него есть побуждение, значит, у него есть искушение забрать то, что плохо лежит, и так далее. Да? То есть, вот, показывая то, что в нас как раз нехорошо, и при этом мы очень хорошо понимаем, что без Бога, например, это невозможно выполнить абсолютно и совершенно. Мы все равно, например, Христос очень четко показывает эту слабину в человеческом, да, в человеческой греховной природе. А думающий женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Опс! Раз, да, или пожелавший внутри плохого другому человеку, уже приравнится к убийце. Это, извините, Нагорная проповедь, да, Христа, где он вот такие максимы дает, да, чтобы показать, что, друзья мои, без Бога мы совершенно ничего не можем. Вот у нас уже не так много времени осталось. Вопрос, который все-таки хотел с тобой обсудить, Кость, это на каких принципах строится реальная духовная жизнь? Что в ней самое главное, а что второстепенное?
Да. Я думаю, что самое главное, когда мы думаем о самом главном, я думаю, что мы возвращаемся к Евангелию. Настоящая духовная жизнь, она строится на ясном понимании того, что мы Богу угодить не можем. Не можем мы Богу угодить. И по этой-то причине пришел Христос. И по этой-то причине и нужно было прийти Христу и стать человеком, потому что другого варианта просто не было. Если бы был какой-то другой вариант, Бог точно использовал бы его. Если бы это хотя бы гипотетически было возможно, чтобы мы как-то Богу смогли угодить, Бог точно этот бы путь проложил. Но такого пути не было. И поэтому Господь сам пришел, сам стал человеком, сам прожил вот эту жизнь, которую мы не смогли прожить, жизнь полного исполнения всего Божьего закона, всех Божьих требований до малейшей детали. И в итоге, взойдя на крест, вот эту вот чистую, незапачканную, незамаранную жизнь, да, Он отдал вместо нас, отдал на распятие, отдал в расплату за наши грехи, вот, и полностью вот согласился занять то место, которое должны были мы занимать. Согласился принять тот гнев, который нам предназначался за наше преступление, за наше непослушание, за нашу вину. И вот таким образом, когда мы приходим ко Христу, мы должны понимать, что это означает на практике. Когда человек с верой, с покаянием обращается к Иисусу Христу как к своему Спасителю и Господу, в этот момент Христос прощает ему все его грехи, все непослушание, все, чем он не угодил Богу за свою жизнь, потому что он уже расплатился за все это 2000 лет назад на кресте, а дарит человеку свою праведность, дарит человеку свою праведную жизнь. Библия использует слово «вменяет», а «засчитывает». То есть как будто Бог соглашается все воспринимать так, как будто Христос прожил нашу грешную жизнь, да, и был наказан за наши грехи, а мы прожили Его праведную жизнь, ни в чем не согрешив, ничем не ослушавшись Бога. Вот почему Господь всех детей своих называет святыми, да, называет праведными. Мы святые, но не по своей святости, да, своей у нас нет, по той святости, которая нам вменена, засчитана, подарена Христом. И вот это, мне кажется, самое главное, когда мы понимаем, что я доступ к Богу открыт. Мне не нужно заслуживать, мне не нужно зарабатывать, мне не нужно платить, мне не нужно что-то из себя там изображать, на столбах жить, какие-то там в коробках жить, в 2 часа ночи просыпаться. Вот. Бог уже расположен ко мне. Это истина, которая заключена в слове «благодать». Да? Бог уже принял меня благодаря Христу, и Он меня любит. И даже когда я ступаюсь, да, жертвы Христа достаточно, чтобы эти грехи покрывать, и Бог от меня не отворачивается. И вот это, мне кажется, фундамент. Это основание для настоящей духовности. Это то, чего нет ни в какой другой религии. Все другие религии, они построены либо вот на этом аскетизме, на этом движении, да, между аскетизмом и вседозволенностью. Христианство, оно этот круг разрывает и говорит: вот, Христос умер за тебя, прими его жертву, да, и ходи пред Богом. Ходи, радуйся, угождай ему, сердце твое Бог меняет, ты из любви к Богу начинаешь жить вот в этой свободе, которая не противоречит никак самоограничениям. Да, ты начинаешь хотеть удалить из своей жизни все то, что Бога огорчает, что его не радует, потому что Бог для тебя теперь не чужой. Бог твой друг, Бог твой Отец Небесный, Бог самая близкая для тебя теперь личность.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Я считаю, что самое важное мы сказали и про аскетизм, и про свободу, которую дарует нам Господь. И я хотел бы завершить наше размышление, первое размышление в этом году духовной жизни небольшим отрывком из послания апостола Павла к Галатам с 5 главы, с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть – желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Вот это простая, мне кажется, простая инструкция по духовной жизни. Там вы можете прочитать, что такое дело плоти, что такое плод духа. Дальше 5 глава. Читайте, наслаждайтесь Писанием, наслаждайтесь общением с Богом в этом новом году. Мы желаем вам вместе с пастором Константином Андреевым познания Бога глубокого, который проявляется любви к Богу и к людям. Если вы любите, будете любить Бога, вы будете любить людей. Если не любите людей, то Бога вы не любите. Простая лакмусовая бумажка. Большое спасибо, Костя, тебя с наступившим Новым годом, с Рождеством Христовым и благословенного тебе служения.
Спасибо, спасибо, Игорь, тебе того же. И благодарность всем слушателям, которые были с нами.
До свидания, благословит вас Господь, дорогие друзья.